слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Эдвард Сноуден, придавший гласности секретные программы спецслужб США по электронной слежке, заявил, что останется в Гонконге и будет бороться против возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. В интервью газете South China Morning Post Сноуден заявил, что приехал в Гонконг не прятаться, а поведать миру о том, что он назвал преступной деятельностью. На основе предоставленных Сноуденом документов газеты Guardian и Washington Post сообщили о программе американского правительства, которая позволяла собирать через крупнейшие телекоммуникационные компании сведения о телефонных звонках и интернет-данные миллионов людей в США и других странах. Министерство юстиции США начало расследование в отношении 29-летнего Сноудена, работавшего в компании-подрядчике Агентства по национальной безопасности. Как оценивать поступок Сноудена? Были ли подобные прецеденты в американской истории? Я беседую на эту тему с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Итак, Брайан, прежде всего, речь идет о секретной информации, которая была обнародована, или о том, что служба безопасности Соединенных Штатов просто не хотела придавать огласки, сообщать в прессе о каких-то своих операциях?
Это была программа NSA, который собрал информацию о родней и внутренней телефонной звонки, и был несколько этапов. Первый этап – это что NSA, вот эта Организация национальной безопасности, просто получил информацию о телекоммуникации компании, какие номеры звонил, какому номеру и внутри США, и внешне США. Это они получили сразу. Это было со санкцией судей и ответственным законом, но они, естественно, не хотели, чтобы публика знала, что они это сделали. Если они видели что-то подозрительное, тогда они должны получать еще санкции судей. Смотри подробности, кто звонил кому и о чем они говорили. Но если я звонил мою бабушку, никто не будет интересоваться. Но если я звонил в Узбекистане каждый день, конечно, люди бы подозревали, что там что-то не тот, и они хотели бы знать, о чем я говорил с людьми в Узбекистане, или, я не знаю, в Афганистане, или вот, и так далее. Поэтому, да, это была программа, это часть борьбы с терроризмом. Есть разные мнения об этом. Власть говорят, что это абсолютно необходимо для безопасности страны, что мы не повторяем, не дай бог, вот события, как 11 сентября 2001 году. Но правозащитники говорят, что это нарушение основных прав на право личности. Вот это, и поэтому есть очень большой дебат по этому поводу в Соединенных Штатах сейчас.
Ну, понятно, что действительно главное вот между соблюдением прав человека, базовыми принципами, которые заложены в Конституции Соединенных Штатов, и интересами безопасности страны, вот этот баланс, он сейчас обсуждается особенно горячо. Каковы тенденции в американском обществе? Все-таки были теракты 2001 года, после которых и было принято вот это антитеррористическое законодательство. Недавно был совершен теракт в Бостоне, впервые за многие годы на территории Соединенных Штатов, однако этот теракт все-таки имел место. И понятно, что опять вопрос безопасности внутри страны встал очень остро. Вот как американцы относятся к такого рода действиям спецслужб сейчас?
Это сложный вопрос. Мы обсуждали это на подкаст несколько недель назад с Валентином. И всегда есть конфликт между национальной безопасностью и права человека. Это естественно. Это прирождение демократии, можно говорить. И это конфликт более острый, когда мы смотрим на национальную безопасность в очень широком образом. Естественно, после 11 сентября национальная безопасность стала очень широкий вопрос, что касается национальной безопасности. Но до этого это был очень узкий. А то же самое смотреть на историю холодной войны. Вот с самого начала холодной войны все искали потенциальные коммунисты везде, под каждым ковером в стране. Но в 70-х годах это не было совсем так. Мы не так опасались коммунистов тогда. Поэтому это идет в циклы, естественно. А сейчас мы находимся в цикле, когда мы смотрим на национальную безопасность, действительно, в очень широком образом. Поэтому публика сейчас, им не нравится этого, но они, большинство послания просто я видел, они это не было неожиданно. Вот. Я сам не удивился, когда это стало известно. Это, я бы удивился, если они не это сделали. Я не очень удобно с этим, потому что, поскольку я доверяю, я, как известно, я сторонник этой администрации, я голосовал за Обаму 2 раза, я поддерживаю его. Я доверяю этой администрации, что не будет никаких злоупотреблений. Обама не будет президент навсегда. Я говорю о себе лично, да? Поэтому я не люблю эту программу, потому что, может быть, пойдет такой-то президент, который я не буду доверять. И, может быть, я подозреваю, что будут какие-то злоупотребления в будущем. Когда эта программа началась во времени Буша, я был очень нервный, потому что, ну, из-за своих политических убеждений был меньше доверия. Но это мой политик, и это субъективно, естественно. А люди, которые были сторонники Буша, это интересно смотреть на политические площадки сейчас, потому что люди, которые были сторонники Буша, которые оправдали вот его деятельность в борьбе с терроризмом, сейчас осуждают Обаму. И люди, которые сейчас осуждают Обаму, тогда осуждали Буша. Поэтому где мы говорим, у нас поговорка на английском, я не знаю, как правильно перевести, но where you stand depends on where you sit. Вот где ты стоишь, зависит от где ты сидишь. Вот это... Поэтому реакция публики очень неоднозначна сейчас.
Но все-таки то, что вы говорите, фактически подразумевает, что соблюдение или несоблюдение каких-то базовых прав зависит от той или иной администрации. Вот вы говорите, что вы доверяете Обаме, но Бушу вы не доверяли, и тогда вы боитесь, что если, например, подобные программы будут осуществляться, когда у власти будет, скажем, республиканская администрация, то это может привести к злоупотреблению. Да, правильно я вас понял?
Ну, правильно, и в частности. Но и это тоже зависит от как публика смотрит на национальную безопасность в этом времени. Если стала известна такая программа, например, во времени Клинтон или Буш-старший, я имею в виду, когда холодная война уже кончилась, когда мы не чувствовали угрозы вообще, 11 сентября 2001 года еще не стал, я был бы в шоке, если это стало, я не знаю, в 89 году или 92 или 93, например. Я был бы просто в шоке, и я был сторонник Клинтона, я бы осуждал Клинтона сразу. И я думаю, что много республиканцев бы осуждал Буша старшего. Вот, но сейчас я понимаю, что есть угроза, есть действительно угроза, и что власть должна принимать какую-то меру против этой угрозы. И поэтому этот вопрос стоит, если я доверяю этого президента, что не будет злоупотребления, что, если говорю честно, я доверяю Обаму.
Ну, в случае со Сноуденом мы имеем дело с тем, что сотрудник, может, теперь уже бывший сотрудник Службы национальной безопасности обнародовал какие-то данные, которые, по его мнению, являются злоупотреблением со стороны властей, со стороны служб безопасности, нарушением этих прав. Но это все-таки, по крайней мере, на нынешнем этапе, это его мнение, он его выразил через прессу, таким образом, собственно говоря, не спрашивая у начальства, обнародовав данные, которые, может быть, начальство его хотело бы скрыть. И все-таки существуют ли правовые механизмы в Соединенных Штатах? Я говорю именно о правовых механизмах. Может быть, обращение этого сотрудника в какой-то комитет в Сенате или в Конгрессе, или в Палате представителей, или какая-то жалоба, обращение к прокурору, но таким образом, чтобы это все не вышло на поверхность, но была проведена проверка, и какие-то злоупотребления, если они есть, то были бы устранены.
Ну да, но это Сноуден, который делал эту утечку, вот он нарушил закон. Это был секретная информация. И он нарушил закон.
Но раздаются при этом мнения, согласно которым он нарушил закон, но общество нуждается в таких людях, потому что вот именно тех правовых механизмах, о которых я говорю, просто не существует или они плохо работают. Да. И таким образом общество под угрозой, если не будут люди, которые не побоятся, нарушив закон, говорить об этом открыто.
Естественно. Но сейчас нет вопроса, во сколько я понимаю это дело. Нет вопроса, что администрация действовала полной легальной. Вот у них есть юридические санкции этого сделать, у них есть санкции от суд. Если я согласен с этим законом или нет, это другой вопрос. Но это закон. Это закон, который был принят демократически избранным Конгрессом и подписал демократически избранным президентом. Поэтому этот закон был принят по нашему принципу. Никакий суд сказал, что это не антиконституционный, но поэтому есть механизм. Может быть, делать иск через суд, может быть, он смог бы действовать через Конгресс, через свой конгрессмен. Был способ, но я согласен, что нужен такой люди, потому что и это не первый случай. Это далеко не первый случай, когда был такой утечки, который был скандальный. Это дело меня вспоминало, дело, которое произошло во время моего детства, но которое я внимательно смотрел, все равно, что я тогда все не понял. Это дело Даниэла Эльсберга в 71 году во время Вьетнамской войны. Эльсберг был как Сноуден, он не был госсотрудник, а был сотрудник корпорации, который был под контрактом. Государство, как Сноуден. Вот. Даниэль Эльсберг был сотрудник корпорации Ранд, он был военный аналитик, и он участвовал в докладе о как принимали решение идти в войну в Вьетнам. Этот доклад был сделан под руководством секретаря обороны Роберта Макнамара, который был секретарем обороны во времена президента Джонсона. И Эльсберг участвовал в этом, но в этом времени он стал против войны. И он принимал решение в 71 году дать этот доклад газете New York Times и газете Washington Post. И что показывал этот доклад? Этот доклад показывал, что Вьетнамская война, это тоже был секретный документ, но это показывал, что эта война была основана на ложи. Это был, не был, действительно не был угроза коммунизм. Но лучше говорят, что Вьетнам не был угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Был угрозой коммунизма в Вьетнаме, да. Но это не был действительно угрозой нашей национальной безопасности. Это первый. А второй, чтобы провести эту войну, это бы стоило гораздо более количество сил и гораздо более количество наших солдат бы умерли, чем говорили наши политики тогда. И они знали этого. И Эльсберг считал, что это, несмотря, что это не было нелегально, это в общественном интересе, что это должен оглашать эту информацию. Первый он пошел к Конгрессу. Он пошел к сенатору Уильям Фулбрайт, который тогда изглавлял комитет по иностранной политике, внешней политике в Сенате. И тоже в Джордж МакГоверн, который был тоже противник войны, который потом стал кандидатом на президента и проиграл, но это не важно сейчас. Но в конце концов он принимал решение дать это прессу. И New York Times и Washington Post начинал публиковать. И это был очень скандальный. И реакция администрации Никсона была очень резкой. Они получили ордер суда приостановить эту публикацию. Но это, в конце концов, это дело пошло до Верховного суда. И Верховный суд сказал, что на основании первой поправки Конституции они имеют право публиковать эту информацию. И никаких угроз национальной безопасности нету, это отсутствует. И это тогда, это было просто огромное решение, потому что это была победа первой поправки Конституции, прав свободы прессы, свободы слова и так далее, это была огромная победа. Но Никсон, естественно, не был доволен, и он хотел знать, кто это сделал. И он создал организации, на английском это называется Plumbers, сантехники на русском, которые приостановили утечки. Но эта организация вот потом совершила деятельность, которая совершила скандал Уотергейта.
Да, не очень профессиональные сантехники, на все это работают.
Ну, или слишком профессиональные сантехники.
Да, это тоже может вот помешать.
Но есть много, можно сравнивать и можно контрастовать. Это две дела, вот, Сноудена и Эльсберга. Но оба, как я говорил, были контракторы, которые работали в корпорации, были власти. Мотивации оба были, они действительно, вот, искренне стали против такой-то политики. В случае Эльсберга это был Вьетнамской войны, в случае Сноудена это была эта программа NSA. Оба администрации, и Никсон, и Обама, смотрели на оба как криминал, как уголовники. Оба делали проблемы для этой администрации. Вот это оба были свидетели скандалов в обе администрации, но есть много разницы. Дело о Эльсберге, это было время, когда большинство публики было против Вьетнамской войны. это был, когда публика не чувствовала серьезного угрозы от коммунизма. И Сноуден, это был, когда, ну, мягко говоря, американские публики еще нежны от терроризма, еще чувствуют угрозу, потому что это очень важная разница, как публика принимала эти две дела. Другой, это Эльсберг сам своей собственной волей сдачил властей. Он сказал, это был я готов идти в суд. Вот, а суд оправдал его. И сейчас все смотрят на Эльсберг как герой. Сноуден избежался в Китай. Вот это тоже очень важная разница. Это две вещи очень показательные, о чем мы говорили вот раньше, что когда был Эльсберг, как мы смотрели на национальную безопасность, был очень узкий. Права человека были более важны тогда, в 1971 году. А сейчас это баланс, это чуть-чуть другой. Это цикл пройдет. Через 10 лет, если это пройдется, я не уверен, что публика будет так против Сноудена, как публика сейчас против его.
Но все-таки я хочу еще раз обратить внимание, очень интересную разницу действительно в поведении Эльсберга и Сноудена. Вы отметили это, то, что Эльсберг сдался властям, а Сноуден укрылся в Гонконге, который сейчас находится уже под юрисдикцией Китайской Народной Республики, и шансы на то, что его выдадут, как я понимаю, очень небольшие.
Но я не знал, потому что Гонконг имеет договор с Соединенными Штатами на экстрадицию.
Но я как синолог знаю, что все-таки окончательные решения по этому поводу принимаются уже в Пекине, если об этом зайдет речь. И, конечно же, оттуда решение выдать по таким мотивам американцев в Соединенные Штаты, скорее всего, такого решения не будет, насколько я себе представляю.
Да, но речь тоже идет, если Сноуден хочет жить своей жизнью в Китае, во сколько я понимаю, он хочет живет в Исландии,
так или иначе, видимо, все-таки он рассчитывал, опять же, хочется услышать ваше мнение по этому поводу, такое ощущение, что он рассчитывал стать героем в глазах американского общественного мнения, и в глазах многих он таким героем все-таки стал, но при этом застраховаться от того, чтобы оказаться в тюрьме.
Да, но он не... если он хочет стать героем, он не помогал себе, когда он избежался в Гонконге, потому что это... Эльсберг действительно вел себя как герой. Он сдался власти. Сказал, я делал этого, я понимаю, что это был нелегальный, я готов отвечать за этого, я готов защищать себя в суде, и в конце концов он победил. В конце концов он не только победил в этом делам, но после этого, как я раньше говорил, реакция администрации Никсона это было создать это сантехники, которые не только проводил Уотергейт, они ограбовали офис его психолога. И они искали компромат на ему. Это для русских слушателей, это может быть, слышать, что это нормально, но это был шок тогда. Я помню, мне было 9 лет тогда. И я помню, и слышал, что вот президент ограбовали канцеляж, это психолога, вот такого человека, что это такое? Это Америка, это не должно быть. Я сам помню, что я так чувствовал тогда. Поэтому он помогал себе стать героем, а Никсон тоже помогал ему стать героем одновременно. А в дело с Сноуденом я не вижу такой-то... Может быть, это происходит, может быть, я наивный, но я не вижу такой деятельности со стороны администрации Обамы. Они идут через нормальные юридические каналы, и они пытаются делать экстрадицию от Тай, от Гонконга. Посмотрим, чем это кончится. Может быть, в конце концов, он будет стать героем. Но что оглашал Эльсберга, это была информация, которую публика вообще не знал, и который был важен, и который был ответственный с общественным мнением тогда. Информация, которую оглашал Сноудена, я не знаю ни одного человека, который удивился от этого, что они этого сделали.
Действительно, насколько я сторонний наблюдатель, могу себе представить, что когда речь идет о борьбе с терроризмом, причем о такой серьезной угрозе, которой сейчас подвергаются Соединенные Штаты, в общем-то, и многие другие страны, когда речь идет о том, что отслеживается, кто кому звонил, это... не кажется очень удивительным. Это кажется даже естественным, как и вы, это как я понял, да, сказали. Ну, давайте все-таки подведем какой-то итог. Итак, бывший сотрудник Службы национальной безопасности обнародует информацию о секретных программах, которые при этом не нарушают американское законодательство. Это, судя по всему, очевидно. Как вы считаете, вот в международном контексте эта история ударит по престижу Америки?
Конечно, потому что все не смотрят на юридические тонкости, как мы. Все просто слышат, что вот Белый дом слышит наш телефонный разговор, вот, и поэтому и Евросоюз уже дал протест, что если это нарушил прав граждан Европейского Союза, например, это проблема. И Ангела Меркель уже этого сказал, чиновники из ЕС уже говорили об этом, поэтому это будет стать проблемой даже с нашими союзниками. И с нашими оппонентами, да, потому что мы потеряли моральный облик в этом. Потому что Китай, мужи говорят, как вы можете осуждать нас на права человека, когда вы, Барак Обама, слышите на телефоне разговоры все ваши граждане, может быть, наши граждане.
Если еще к этому добавить, что Владимир Путин открыто высказался в поддержку вот этих действий американской администрации, то, конечно, Соединенным Штатам оказаться в одном ряду с Россией и Китаем, это, в общем, выглядит не слишком
удачно. Но я должен сказать, что люди должны смотреть на тонкости, вот, потому что Белый дом не слышит телефонные разговоры все. Это невозможно физически. Первые они просто так получают, какие номеры звонили какому номеру. Вот. И если есть что-то подозрительное, они должны получать еще санкции от судей, чтобы слышать подробности. Есть процедура. Я не люблю этого. Я, как граждан, я очень не люблю этого. Но я понимаю, почему есть люди, которые считают, что это необходимо.
Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор о деле Сноудена, его восприятии в американском обществе и исторических параллелях с ним. Подкаст «Американских вопросов» вел Андрей Шароградский.
Ve karşımızda olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii her şeyi hakkında.
Это звучит голос турецкого вождя Ататюрка. Подробнее о нем в передаче «Культ личности». «Поверх барьеров», пятница, 10 вечера.
Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В России планируется вновь повысить страховую компенсацию по частным вкладам в случае банкротства банка с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Но при этом будут введены ограничения по ставкам как для банков, так и для самих вкладчиков. Обсуждаемый уже почти два года законопроект, хотя и не дошел еще до Государственной Думы, в первую неделю июня был, наконец, окончательно одобрен правительством. Действующий лимит таких выплат 700 тысяч рублей по одному вкладу установили на пике недавнего финансового кризиса в октябре 2008 года. Накопленная за минувшие почти пять лет инфляция, по оценкам Министерства финансов, составила 30%. Теперь лимит планируется повысить до 1 миллиона рублей, то есть на 43%. В 2008 году гарантированными оказывались 95% всех частных вкладов в российских банках. С тех пор их доля выросла до 98%. Однако в общем объеме этих сбережений застрахованные вклады составляют менее половины. Другими словами, на 2% наиболее крупных вкладов в российских банках сегодня приходится более 50% совокупной их суммы. Причем определенная группа таких вкладов уже сегодня растет опережающими темпами, отмечает ведущий разработчик принятого в конце 2003 года закона о страховании вкладов, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Такой психологический эффект для меня несколько неожиданный имеет место. Оказывается, граждане ведут себя так, как будто бы решение о повышении суммы застрахованного вклада до 1 миллиона уже принято. Дело в том, что в первом квартале вклады объемом в промежутке от 700 тысяч рублей до миллиона росли заметно быстрее, почти в 2 раза быстрее, чем вклады в среднем. Если продолжить тенденции первого квартала, тогда за год вклады все в целом вырастут на 17-19%. Следовательно, в первом квартале вклады выросли приблизительно на 19 делить на 4, то есть меньше, чем на 5%. А в этом же первом квартале вклады в том интервале, который я назвал, выросли более чем на 8%, 8,1%, то есть почти в 2 раза быстрее.
В целом рост частных банковских вкладов в России заметно ускорился. После очередного минимума, отмеченного в феврале прошлого года, 19%, его годовые темпы повысились до 24% в апреле года нынешнего, причем в последние месяцы ускорение выглядит особенно устойчивым. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На этом фоне, когда мы слышим, что повышается размер страхового покрытия, это, безусловно, является скорее дополнительным стимулом, может быть, для, так сказать, небольшого дополнительного притока. И я думаю, что самый главный эффект – это, конечно, что вкладчики, они будут в большей степени настроены рассматривать более мелкие банки, предлагающие повышенные процентные ставки в качестве как бы более привлекательных мест для размещения сбережений. Это поддерживает сложившуюся на рынке тенденцию, потому что мы в последние несколько лет видим, что доля государственных банков на рынке снижается. За последние 5 лет она снизилась где-то с 63% суммарно до 56%. Соответственно, этот тренд, скорее всего, продолжится, и это означает, что, что называется, частные банки, иностранные банки, у них будет доступ к ресурсам частных вкладчиков, потому что, собственно, эта система страхования, она позволяет деньги распределить более равномерно в системе.
Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». В России планируется вновь повысить страховую компенсацию по частным вкладам в случае банкротства банка с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Но при этом будут введены ограничения по ставкам как для банков, так и для самих вкладчиков. В частности, для банков будет установлено предельное превышение их ставок по привлекаемым вкладам от среднего текущего уровня по сектору розничного кредитования в целом, точнее, среднеарифметической максимальной ставки 10 крупнейших его банков, мониторинг которой постоянно проводит Центральный банк. На данный момент, по данным ЦБ, она составляет 9,44% годовых, а в начале года 9,65%. Превышение такого среднего уровня больше, чем на определенную величину, например, на 1 или 2 процентных пункта, грозит банкам увеличением их ежеквартальных отчислений в Государственный фонд страхования вкладов. Принцип прост. Чем более высокие проценты по вкладам банк предлагает, тем в большей мере он обязан позаботиться об их страховке на будущее. Другое новшество затронет уже самих вкладчиков. Сегодня их доходы по вкладам не облагаются подоходным налогом в том случае, если они укладываются в норматив ставка рефинансирования Центробанка плюс 5 процентных пунктов. То есть при текущей ставке рефинансирования в 8,25% годовых такой безналоговый лимит составляет 13,25%. Однако на недавнем заседании правительства России, по словам министра финансов Антона Силуанова, было поддержано предложение его ведомства о сокращении превышения с 5 до 3 процентных пунктов. В этом случае нынешний безналоговый доход по вкладам определялся бы из расчета 11,25% годовых. Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Сейчас, если посмотреть ставки таких розничных банков, да, там не так много примеров сейчас можно найти ставки выше 11,5%, например, процентов. То есть, в принципе, вот эти ограничения, которые сейчас подразумеваются вот этими законопроектами, да, там же как раз примерно этот уровень и является таким уровнем осечки, после которых начинаются и повышенные налоги, и повышенное отчисление в фонд страхования вкладов. То есть, в принципе, как мне видится, здесь большого влияния быть не должно. Другое дело, что если у нас сейчас идет общая тенденция к снижению ставок, например, снижал ставки Сбербанк по депозитам, и, в принципе, возможно, некоторое следование за ним других банков, там, снижение ставки рефинансирования, опять же, если у нас будет во втором полугодии, ну или когда-либо в этом году, то это тоже повлечет за собой некое снижение всех общих ставок. Скорее, есть какой-то общий тренд, который накладывает, кстати, ограничения, но, по сути, не такая уж большая разница, как мне кажется, получится после того, как эти ограничения будут одобрены, если они будут одобрены.
Любые дополнительные ограничения для привлечения новых вкладов в отношении как банков, так и вкладчиков делают, тем не менее, сами эти средства для банков более дефицитным ресурсом. А поскольку привлеченные вклады они стремятся перевести в новые кредиты, ставки последних, не исключено, могут и возрасти. Хотя, конечно, при нынешних темпах роста объемов кредитования почти 37% в год, трудно представить, чтобы такое повышение оказало бы принципиальное влияние на общую динамику. И все же, Павел Медведев.
Очень трудно построить прогноз, потому что формально стоимость денег для банков уменьшится, потому что банки не смогут привлекать депозиты под очень высокие проценты. Надо сказать, что кроме тех ограничений, которые связаны с повышением уровня застрахованного депозита, еще кое-какие предпринимаются меры центральным банкам для того, чтобы не предлагали слишком высокие проценты по депозитам. Но очень возможно, что граждане с меньшей охотой понесут деньги в банки, и тогда будет дефицит денег для кредитования. Это подтолкнет банки к тому, чтобы дорожить этими деньгами в большей мере, то есть отдавать их под более высокие проценты. Очень сложная логика. Боюсь, что разумного прогноза сейчас построить не удастся.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я думаю, что все-таки ставки, конечно, в большей степени находятся под влиянием, что называется, динамики спроса и общей ситуации в экономике. Здесь, я думаю, что вот это решение о повышении планки страхового взноса, оно не будет очень материальным, потому что, ну, от того, какая планка, мало меняется объем сбережений, потому что решение о сбережениях принимается, исходя из там уровня инфляции, из многих макроэкономических показателей. А вот решение, в какой банк эти деньги отнести, оно действительно может быть связано с размером страхового взноса, потому что, в общем-то, система страхования как раз и существует для того, чтобы в некотором смысле гарантировать риски, да, в глазах вкладчиков. Поэтому я не думаю, что как бы это будет иметь какой-то значимый эффект для динамики процентных ставок, но, значит, то, что, с другой стороны, уровень процентных ставок может стать таким менее разбросанным, да, более однородным, это может произойти.
Сегодня темпы роста потребительского кредитования в России снижаются от уровней прошлогодних максимумов, хотя и очень постепенно, по-прежнему превышая 35% в год. Снижение ставок по вкладам теоретически могло бы привести к снижению и процентных ставок по кредитам. Наталья Березина, банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Когда снижается стоимость фондирования, то банки могут позволить себе снизить стоимость кредитования. В принципе, мы видим, что рост кредитования замедляется, если смотреть год к году, например, да, динамику. А чтобы подстегнуть этот спрос, может быть, банки действительно, если они будут иметь более низкую стоимость фондирования, они будут в состоянии снизить ставки по кредитам и таким образом привлечь дополнительных заемщиков, которые еще, как им кажется, не охвачены. Ну и, в принципе, наверное, потенциал еще действительно есть. Опять же, если мы говорим о том, что стоимость фондирования в том числе возможна частично за счет вот этих вот принимаемых мер, но вообще в целом по общей тенденции снижается, то ставки по потребкредитованию, ну, по розничному кредитованию, они тоже, скорее всего, должны пойти вниз.
В России планируется вновь повысить страховую компенсацию по частным вкладам в случае банкротства банка с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Но при этом будут введены ограничения по ставкам как для банков, так и для самих вкладчиков. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке. Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о языке тоталитаризма. Выбор этой темы связан с процессом переосмысления языка социализма в переживших тоталитарный опыт европейских странах, Восточной и Центральной Европе. Словарный запас членов Коммунистической партии, социалистических газет и общества служит сегодня основой для словарей эпохи до распада Советского Союза. Два таких словаря вышли в Чехии и России. Одним из первых, кто попытался описать, что собой представляет язык тоталитаризма, был английский писатель Джордж Оруэлл. Завершающая глава его романа 1984 озаглавлена «О новоязе», и в ней рассказывается, по сути, о цензуре языка с подменой смыслов того или иного слова, искоренением определенной лексики из языка и заменой ее словами партийной элиты. «Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься», — пишет Оруэлл. В его романе полное внедрение нового словаря в повседневную речь ожидалось к 2050 году. Но в реальных обстоятельствах стран, входивших в соцлагерь, этого не произошло. Официальный язык членов партии и обслуживающий ее интересы прессы отличался от языка, на котором говорила подавляющая часть общества. Об этих двух языках мы сегодня и поговорим. Начнем с Чехии. Здесь был недавно опубликован малый словарь реалий коммунизма, в который вошли 1400 слов и словосочетаний. Речь, конечно, не идет о словаре, который отражает все слова того времени. Выбор сделан лишь из слов, которыми пользовалась элита, а не из разговорного языка. Источником языка пропаганды послужило главное издание чехословацких коммунистов «Руде право» – «Красное право». Уже само это словосочетание имело идеологическую окраску. Право у коммунистов было особым – красным. Кроме газеты, в качестве источников для составления словаря использовались 90 книг, издававшихся в то время под эгидой Коммунистической партии Чехословакии или государственных структур. Время, как и словарь, конечно, менялись. 50-е, принесшие в Чехословакию репрессии сталинского образца, резко отличались от пражской весны 60-х и застойных 70-х и 80-х. Но составители словаря последовательно изучали прессу и официальные публикации всех этих исторических периодов. Хотя речь идет о Чехословакии, в словаре можно найти много слов, которые использовались при социализме носителями русского языка. О влиянии советской культуры на чехословацкую можно судить и по музыке. Например, революционную песню «Вперед, краснофлотцы» в 50-х перевели на чешский язык.
Yeah.
Лингвист и составитель малого словаря реалий коммунизма Вера Шмидтова говорит, что многие слова, употреблявшиеся при социализме, есть и в современном чешском языке. Но чаще всего они помогают говорящему сделать экскурс в прошлое, подчеркнуть, что речь идет о другой эпохе.
Каждая политическая система создает свой собственный язык, а словами, которыми ее представители пользуются чаще всего, обществу передаются главные идеи. Что касается социализма, то излюбленными темами были борьба с врагами режима, защита мира, коллективизация, строительство коммунизма, индустриализация. И эти слова мы слышали постоянно. Слышали их и в других странах социалистического лагеря. Словарный запас был один и тот же. Если сравнивать период социализма после распада Советского Союза, то тоже можно говорить о каких-то словах-паролях. Капитализм, Объединенная Европа, приватизация. Что еще характеризовало язык того времени? Аббревиатуры. Но мне кажется, что в русском языке они были даже в большем почете, чем в Чехословакии. На мой взгляд, аббревиатуры вошли в каждодневный язык под влиянием военной терминологии, поскольку тоталитарные режимы в большей степени, чем, скажем, в демократии, опираются на военных, органы внутренних дел, что проявляется и в языке. Более того, аббревиатуры в большом почете у бюрократов. Если посмотреть на документы Европейского Союза, то там масса таких слов.
Советский Союз оказывал существенное влияние на политические решения, которые принимались в Чехословакии. Было ли это влияние и на уровне языка?
Я согласна с тем, что влияние Советского Союза на Чехословакию было существенным. Однако, на удивление, это влияние было очень поверхностным в языковой области. Русизмы не стали языковой нормой, широко не употреблялись. Они и сегодня есть в языке, встречаются в современной литературе, однако используются для того, чтобы дать характеристику тому времени. Например, субботник, ударник, стахановец, колхоз, кулак или бумажка. Но их можно встретить все реже и реже, а молодые люди их вообще не знают. Поэтому мне кажется, что они скоро вообще выйдут из употребления. Интересно, что язык коммунистической пропаганды, язык чехословацких политиков и элиты постигла та же судьба, что и русизмы. Они сегодня отсылают к прошлому и довольно часто употребляются в ироническом значении с целью высмеять жизнь при социализме.
Слова, собранные в малом словаре реалий коммунизма, позволяют проследить, как менялся язык пропаганды в 50-х, ознаменовавшихся массовыми репрессиями в 60-х, когда наступила оттепель, и в застойных 70-х. Не могли бы вы кратко охарактеризовать три этих периода?
Первый период, 50-е годы прошлого века, был самым лингвистически агрессивным. В это время режим пытался навязать свои взгляды остальным, искал врагов. В это время и появились темы, на которых строилась политика коммунистической партии. Коллективизация, социалистическое строительство. В 60-х пришла оттепель, возвращение к более привычному образу жизни. Поэтому неудивительно, что в это время родилось словосочетание «золотые 60-е». На протяжении этого десятилетия Чехословакия пережила культурный и общественный подъем. Этот период закончился Пражской весной, очередное характерное словосочетание, ассоциирующееся с тем периодом. Затем пришла оккупация. У нас именно это слово используется для обозначения вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. С этим временем связана словесная подмена, манипуляция сознанием, когда вещи перестали называть своими именами. Вместо слова «оккупация» пресса и политики стали использовать словосочетание «братская помощь», «временное размещение иностранных войск» и так далее. Затем пришел застой, который у нас называют «нормализация». Иными словами, возвращение к тому, что режим понимал под нормальностью, когда были полностью прерваны связи за границей, возвратилась цензура. В это время в язык снова возвращается агрессивность.
В составленном вами словаре главный акцент делается на официальный язык. Язык, на котором говорили лидеры коммунистической партии, на котором писались статьи в газетах. И в очень малой степени словарь отражает разговорный язык. В чем были основные различия между языком элиты и народа?
Слова в этих двух группах, конечно, значительно отличаются. Язык пропаганды постоянно повторял слова «революция», «счастливое будущее» или «враг не дремлет», но в то же время жители Чехословакии употребляли в речи другие слова и выражения. Например, в 70-х был распространен девиз «С Советским Союзом вместе навечно», но к этому добавляли «только не на минуту дольше». Иными словами, когда мы говорим о языке, то мы говорим о своего рода творческом организме, который не зацикливается только на официальной речи. Ему не чужд юмор, например. Но есть еще один компонент этого языка, который пытается отразить реальность. Это словарный запас, связанный с теми областями жизни, на которые тоталитарный режим оказывал наибольшее влияние. Например, молодые люди протестовали против официальных требований коммунистической партии к внешнему виду. Запрещалось иметь длинные волосы. В связи с этим появляется такое слово, как «волосатый», которое употребляли и в Советском Союзе. В Чехословакии тот же смысл был у слова «манечка». Это уменьшительное от женского имени «Маня». Пропаганда использовала другие слова. Тогда был придуман лозунг «Если волосы длинны, близко к нам не подходи». Это противостояние между режимом и молодыми людьми порождало новые слова, словосочетания. Всем хотелось, например, носить джинсы, но купить их можно было только в валютном магазине. В СССР он назывался «Березка», в Чехословакии «Тузекс». Все, что связано с торговлей в этом магазине, тоже было внесено нами в словарь.
Лингвист и составитель малого словаря реалий коммунизма Вера Шмитова рассказывала о разнице между разговорным языком и языком коммунистической элиты Чехословакии. Об этой разнице между официальным и неофициальным языком говорится и в опубликованном в прошлом году издательством «Новое литературное обозрение» неакадемическом словаре-инвентаре советской цивилизации. Ее иллюстрирует одна из статей словаря, озаглавленная «Америка». В ней говорится:
рассматривая роль и влияние Америки на развитие ситуации в Советском Союзе, следует отметить два часто противоположных нарратива. Первый формулировался властью, второй – интеллигенцией. В первом случае США выступали в роли агрессора, спонсора кровавых диктатур, американской военщины, ЦРУ и его наймитами в лице диссидентов и так далее. Характерными чертами американской модели были безработица, расовая дискриминация, неуверенность в завтрашнем дне, обнищание масс, жажда наживы, «золотой телец», «мафия». Имитация элементов американского образа жизни в его российско-советской интерпретации стала доминирующей моделью личного существования в кругах столичной интеллигенции, а идея индивидуального коммунизма или личного благополучия стала постепенно вытеснять идею коммунизма коллективного. Английский язык стал наиболее востребованным иностранным языком, а английские спецшколы – наиболее престижными.
Это была цитата из неакадемического словаря-инвентаря советской цивилизации. В ней в качестве примера отношения советского общества к Соединенным Штатам приводится песня группы Nautilus Pompilius «Goodbye, America», написанная в 1988 году. Один из авторов ряда статей, вошедших в неакадемический словарь-инвентарь советской цивилизации, мой коллега Кирилл Кубрин.
Речь идет о словаре, который был составлен из отрывков уже готовых текстов. Никто из нас, кроме, по-моему, Михаила Эйнштейна, не является лингвистом в прямом смысле этого слова, да и филологов среди нас тоже не так много. По крайней мере, я уж точно не филолог. Поэтому, если бы задача была составить действительно академический словарь языка советской цивилизации, возникло бы огромное количество академических же вопросов. То, что словарь, о котором мы говорим, составлялся из, в основном, отрывков уже написанных разнообразных сочинений, это и эссеистика, и проза, и так далее, и так далее, и так далее, он таким образом впитал в себя различные пласты времени и различные точки зрения. Это, если угодно, одновременно и голос de profundis, из глубины советской цивилизации, и в то же время со стороны. Я думаю, что его тривиальность или сила, если угодно, то она заключается как раз в этом.
Ну вот интересно, что разговор элиты и разговорный язык, он разный. Академическая среда действительно разделяет эти два вида словаря. Два словарных запаса, скажем так, этой эпохи. В неакадемический словарь советской цивилизации вошли именно разговорные слова. Есть ли какая-то специфика вот этого языка?
Прежде всего, конечно, всегда во всех странах существует очень жесткое разделение между языком, скажем так, народа, да, условно говоря, населения и официозным языком. Это первое. И оно есть везде. в демократических странах, и в недемократических странах и так далее. Во-вторых, есть языки различных социальных групп. Этнических, социальных, религиозных и так далее. То, что мы называем языком, ну, как бы условно говоря, народа, в том виде, в котором он дошел до нас в советской эпохе, это язык, скажем так, советской интеллигенции. За исключением некоторых писателей, деревенщиков, которые попытались воспроизвести, а потом сохранить язык, например, деревенский, и почти нет писателей, которые пытались воспроизвести язык, ну, скажем так, пролетарский, рабочий. А я родился и вырос в рабочем пролетарском районе пролетарского города. Я очень хорошо помню, что этот язык был, в общем, другой. Так вот, в основном это язык советской интеллигенции или молодежи, которая еще не поделилась по социальным группам. Такая творожистая масса, если угодно, с неустоявшейся лексикой. Но тут очень важно отметить, что в отличие от неофициального языка в других, особенно демократических странах, советский неофициальный язык, как мне кажется, по крайней мере интеллигентский, формировался прежде всего за счет отторжения от официоза. И это очень важно. Он с официозом составляет, ну, как бы, диалектическую пару. Одна часть без другой существовать просто-напросто не может. И поэтому он, как ни странно, подпитывался во многом официозным языком. Ну, вот эти все бесконечные шуточки по поводу, не знаю, Брежнева и прочего, которые вошли уже, на самом деле, в обиход безо всякого Брежнева. Вот помните выражение «сиськи-масиськи», да? Вроде не очень приличное, но ведь на самом деле это издевательство над престарелым Брежневым, который пытался произнести таким образом слово «систематически». В этом смысле это была и сила, надо сказать, этого языка, потому что он позволил лингвистически, культурно огромному количеству людей просто выжить в нормальной языковой среде. Но в этом была его и слабость, потому что как только рухнул официозный язык советский вместе с концом Советского Союза, и все попытки его воспроизвести сейчас, в общем, конечно, проваливаются, потому что нет нового официоза, нет за этим идеологии. Но вот тот язык-то он остался, то, от чего он отталкивался, исчезло, а все черты вот этого интеллигентского, неофициозного языка, немножко издевающегося над властью, они окаменели и превратились вот в тот чудовищный, на самом деле, язык современной, в основном, постсоветской публицистики, журналистики, да и просто интеллигентского разговора. Поэтому это драма очень серьезная, причем не только драма власти.
Можно ли говорить о том, что эти статьи, да, или эти тексты, которые написаны на этом языке, они продолжают определять мышление людей, которые их читают? То есть не наступило новое время, которое принесло какой-то новый свой язык.
Тут несколько сразу драм таких больших, лингвистических, культурных и социальных, если угодно. Во-первых, драма этой власти, не хочется говорить о ней сочувственно, но тем не менее эта драма заключается в том, что она не может выработать язык, официоз. Она не умеет это делать. Она умеет только разговаривать либо языком милицейского протокола, вроде, вы знаете, вот как было описание вот этого американского шпиона, якобы которого поймали, и при нем были средства изменения внешности. Вот на таком уродливом языке может говорить власть. Либо, если этих слов не хватает, она срывается на полууголовную какую-то интонацию, словечки, которые любит довольно часто использовать президент России, нынешний Владимир Путин. И это большая драма для власти, потому что власть не звучит убедительно на этом языке. Почему такой язык не сформировался, это отдельный вопрос, и его можно обсуждать долго. Но общество тоже не сформировало, ну, как бы единый или относительно единый культурный язык публичной дискуссии. Его нет. Он состоит из ошметков советского неофициального языка, и особенно, конечно, раздражают эти бесконечные вскрытые и открытые цитаты из двух десятков советских фильмов, которые просто превратили в такой, знаете ли, псалтырь, да, откуда по любому поводу дергают какую-нибудь цитату. Бесконечные цитаты из «Белого солнца пустыни», «Оттуда, отсюда» и так далее. Это говорит не только, что слов как бы не хватает, это говорит о качестве мышления, которое довольствуется готовыми формулировками, которые с точки зрения произносящих, ну, как бы объясняют все. На самом деле они уже давно ничего не объясняют, но люди ленивые, и они не готовы думать, они не готовы придумывать новые слова. Но при этом, безусловно, существуют локальные такие наречия, если угодно, жаргоны в нескольких социальных группах, которые, безусловно, новые. Достаточно вспомнить программистские всякие лексики и многие другие вещи. То есть это такая сейчас огромная смесь, которая мучительно пытается найти язык, на котором одни люди понимали бы других. Пока это не получается, но я думаю, что во многом будущее российского общества будет зависеть от того, будет ли найден такой язык.
Это было мнение Кирилла Кобрина, одного из авторов неакадемического словаря-инвентаря советской цивилизации. У микрофона Александра Вагнер, Радио Свобода, проект Европа. Больше информации, статей, аудио и видеоматериалов можно найти на сайте свобода.орг. Подкасты доступны еще и в приложениях для мобильных устройств Apple и на базе Android.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».